Сердечно приветствую вас всех, дорогая Церковь Божия. Мы прочитаем с вами из Евангелия от Матфея, 8 глава, с 5 по 10 стихи. Я буду читать текст, а вы следите, у кого есть Слово Божие. Когда Иисус пришел в Капернаум, к нему подошел римский центурион и попросил его о помощи. Он сказал: «Господи, мой слуга лежит дома, парализованный, и очень страдает от боли». И сказал он ему тогда: «Я приду и исцелю его». В ответ центурион сказал: «Господи, я не достоин того, чтобы ты пришел ко мне в дом. Ты только прикажи, и слуга мой будет исцелен. Я знаю это, потому что сам нахожусь в подчинении у моего начальника, и у меня самого в подчинении солдаты. И когда я говорю одному из них: «Ступай», то он уходит. Говорю другому: «Иди сюда», и он приходит. Или говорю слуге своему: «Сделай то», и он делает». Когда Иисус услышал это, он в удивлении сказал тем, кто был с ним: «Не встречал я подобной веры ни у кого в Израиле. Больше того, говорю вам, что многие придут с востока и запада и займут свои места рядом с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Исконные же подданные царства будут ввергнуты во тьму наружнюю, и будет там плач и скрежет зубов». Иисус сказал центуриону: «Ступай, пусть случится то, во что ты уверовал». И в тот же миг слуга центуриона был исцелен. Как вам новый перевод, современный? Кто-то смутился, кто-то по-другому, может быть, эту историю услышал. Но как бы вы ее ни услышали, мы знаем эту историю, мы знакомы с этими эпизодами в жизни Господа нашего Иисуса Христа, когда в череде исцелений, и мы знаем об этом из наших евангельских повествований, которые мы держим в руках Слово Божие, когда были два случая в жизни Господа нашего Иисуса Христа, когда произошли эти исцеления по просьбе язычников. Об одном таком случае мы с вами говорили 20 дней тому назад, когда вспоминали хананиянку, помните? Женщину, которая просила за свою дочь. И вот этот случай о сотнике примерно о том же, когда этот человек, язычник, римский офицер, несмотря ни на что, подходит к Господу нашему Иисусу Христу и говорит то, о чем он сказал. И я думаю, что вот это чудо исцеления, которое случилось, как и любое другое, кто-то говорит, их 11 в Евангелиях, кто-то больше находит. Знаете, это как букет, который стоит рассмотреть внимательно. Как Бог реагировал в лице Господа нашего Иисуса Христа на боль. И мы знаем эти исцеления. Мы знаем, они нам памятны, их не так много в Евангелиях. Иоанн вообще говорит, если бы все писать, то и книг бы не хватило. Но, тем не менее, те случаи, о которых мы с вами читаем, мы видим, как божественная сила и власть исцелять были явлены на этой земле через Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно, вот этот пример, в том числе и пример исцеления слуги сотника, это пример удивил Христа, то, о чем мы с вами прочитали, удивил, потому что все то, что он встречал среди своих, его не меньше удивляло, поверьте. Потому что евреи, которые, израильский народ его окружал, он был среди своих. Но что свои по отношению к Иисусу Христу являли? Скажите, они спешили каяться? Признавали ли они учение Господа нашего Иисуса Христа о Царстве Божьем? Где мы встречаем такие примеры? Не знаю. Но я думаю, что для Господа это было явно. Они не хотели каяться. В жизни своей они ничего не хотели менять. Их все устраивало. Все то, что происходило с книжниками, с фарисеями, как те пытались, наверное, учили народ, синагоги ведь были, действовали. И они ничего не хотели менять. Но пришел какой-то новый учитель, который по-другому начал учить. И вот эти исцеления, вот эти примеры удивительных явлений силы, божественной силы, здесь, среди своего народа, Знаете, ничего не могло их поколебать, ничего. Поэтому, как они к нему относились, мы немножко об этом скажем чуть ниже. Так вот, то, о чем мы с вами прочитали, мы видим, что для этого римского офицера произошла некая перемена, перемена в его внутреннем мире. У Луки мы читаем, что за него тоже ходатайствовали старейшины. Он что-то делал, и делал немало для иудейского народа. Но, тем не менее, знаете, здесь то, о чем мы с вами будем говорить, для сотника этого наступило новое время, когда он смог обратиться с любовью о том, кого он любил. И, конечно, как в нашей стране христианство существует уже больше 1000 лет в нашем Отечестве, и мы можем вспомнить о том, что было для этого сотника 1000, а может быть, больше лет до него, как был устроен языческий мир. 1000 богов, разных богов. Он по-другому был воспитан, в другой религии он вырос, совсем в другой. И кто-то из нас, может быть, изучал эту религию древнего мира, что-то помнит об этом. Но я скажу, что многие из вас, может быть, не помнят об этом, но знают о том, что, например, имена планет названы в честь римских божеств. И так вот решили люди. Так вот, смотрите, здесь то, что мы с вами встречаем, римский сотник подходит к Иисусу Христу, ничего не прося. Он подошел к нему и произносит первое слово: «Господи». «Господи, слуга мой лежит дома, парализованный, как мы с вами услышали, и тяжело страдает». Тяжело, жестоко страдает. Господь не так, как у женщины той хананьянки. Он тут же выражает согласие прийти. Прийти и помочь этому бедному несчастному человеку и исцелить его эти жестокие страдания. Но реакция сотника на это удивляет. «Господи, я недостоин. Я недостоин. Недостоин того, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Братья и сестры, когда начинаешь исследовать вот этот диалог этого сотника с Иисусом Христом, то я, знаете, вспомнил такую модель, которая, как игрушка, крутится в руках, называется кубик Рубика. Сначала непонятно, что за диалог, крутится, вертится, читаешь, 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 и выстраивается в идеальную картину. Все ровно, четко и понятно, как Христос отреагировал на вот эту картину, как четко Он увидел в этом обращении к Нему, увидел глубину, эту глубину веры, и отреагировал, незамедлительно отреагировал, но при этом нечто добавил. Поэтому офицер этот рассказывает о том, что и он подвластный человек, рассказывает, как он действует, когда он приказывает, как поступают его солдаты, его слуги. И вот он высказал простую идею. Но в этой идее была вера. Господь удивился, увидев такую веру в этом человеке. И, конечно, мы знаем, что, как я уже сказал, у этого человека было другое воспитание. Он по-другому рос, жил, может быть, со своими знаниями о божествах, но здесь он подходит и делается из него, из этого офицера, пример для окружающих. И, может быть, пример и сегодня для нас. Смотрите, ответ Христа. «Истинно такой веры я не нашел во всем Израиле. У иудеев нет такой веры, как верит этот язычник. Нету. Укор этим иудеям – да. Всему Израилю пример – да. Вот так надо просто верить. Не через те постановления, принятые вещи, которые были обязательными к исполнению. Нет, нет. Просто скажи. Только слово. Мы сейчас об этом слове скажем. Поэтому сегодня мы можем, читая об этом событии, увидеть, что иудеи, которые слышали Христа, они его обвиняли. Обвиняли его, и более того, Они его ругали за все то, что он делал. И ругали они его жестоко. Поэтому Христос вот этими словами обличил этих людей. Слова эти, еще раз я прочитаю, звучат так. «Многие придут с востока и запада и возлягут на Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Это страшные слова. Люди, которым Бог был открыт тысячелетиями, не сиюминутно они узнали об этом Боге, который творит чудеса. Бог – это Бог, творящий историю этого народа. И такое к ним обращение. А вот мы с вами с востока или с запада придем и окажемся там. Мы – язычники. И вот Христос говорит этим людям вот такие слова. Как Он их хотел побудить веровать? Как Он хотел их заставить опомниться о том, что они забыли, и не обращают внимания на Бога, который явился к ним в этот мир, обращается к ним в этих примерах, ставит им в пример язычников, как надо веровать. И поэтому вот эти слова жестоки. Это слова, знаете, жгут их сердца. Не оставляют камня на камне на всем том, что они считали для себя важным. Почему? Потому что эти люди забыли о живом Боге. Забыли о том, как Бог действует, как Бог являет себя людям, как Бог не спрашивает людей, почему Он делает так или иначе. Поэтому вот эти все предписания, которые люди, Бог жестко говорил, что они отдаляют людей от Бога, но не приближают. Поэтому совершенно очевидно, что этот сотник был необычным человеком, хоть он и не был иудеем, хоть у него были и тысячи других богов в примере его в прошлом, но он был необычным человеком того времени, потому что, как мы можем увидеть, он любил своего слугу, любил своего раба. И я думаю, что, может быть, именно вот эта неожиданная нежность, вот эти чувства, которые были проявлены у этого офицера к своему слуге, стали для Христа началом того, что он увидел, что этот человек верует. Как и там, когда была у хананьянки боль, когда она свою боль передала как боль своей дочери, так и этот передает чужую боль, как свою собственную. Господи, скажи только слово. Поэтому сотник приходит к нему, подходит, и любовь снова и снова покрывает массу грехов, кто бы ты ни был. Как бы ты ни был испачкан грехом, как бы ты ни обращался к Богу с искренним сердцем, если Бог видит глубину твоего обращения, Он являет чудо в твоей жизни. Мы веруем в такого Бога. Поэтому, если мы любим, братья и сестры, мы всегда близки к Иисусу Христу. Конечно, прежде всего, мы видим, что Он верит в Иисуса Христа, верит в Его чудодейственную силу, верит в Его всемогущество, и Он не постыдился такой веры. Но склонился публично пред Иисусом Христом, взглянул в Его лицо и говорит: «Господи!» И вот как следствие этой веры мы видим, что Иисус Христос сказал ему: «Я приду и исцелю его». Иисус, знаете, не принял решение пойти исцелить слугу сотника, пока сотник не сделал вот этого обращения, не назвал его Господом. Я думаю, что для сотника это было событием. Кто был господином для него как офицера? Конечно же, Цезарь. Только Кесарь. Как у нас Кесарь, там было Цезарь. Но это то же самое. Был его господином, которого он слушал беспрекословно. Власть его была над ним абсолютная. Он готов был оставить свою жизнь за Цезаря. Есть такой пример в истории, когда в одной из французских революций врач, потерявшему руку в войне, говорит: «К сожалению, когда наркоз был снят с этого больного, я должен вас огорчить. Вы потеряли руку». И вот солдат, который пришел только в свои чувства, он говорит: «Я ее не потерял. Я ее отдал Франции». Вот так и офицер любой, который был целиком и полностью доверен в в своей настоящей воинской службе Цезарю, готов был отдать всю свою жизнь, лишь бы исполнить приказание Цезаря. И вот вера этого сотника, она повлекла Иисуса Христа туда, куда желал этот сотник пойти. Куда желал, направлял куда исцеляющую силу сам этот сотник. Поэтому здесь для него, для офицера, сегодня Цезарь уже ничего не имел никакого значения. Он ничего не мог для него сделать. Ничего. И он находит тогда, меняет ориентир своего обращения к Господу. И уже признает авторитет иной власти, божественной власти. И обращается к Господу. Поэтому вот это обращение для Христа послужило ярким доказательством того, что этот человек не гнушается этой божественной власти. Совсем нет. Нет. Он сразу говорит, я пойду и исцелю. Он признал сам в этом человеке вот это абсолютное доверие. И помните, что Христос тогда Хананьянке сказал? Сколько трудностей было для нее, чтобы, скажем так, убедительно, настойчиво просить Христа исцелить свою дочь. Здесь этого не было. Здесь мы этого не видим. Здесь сразу, скажи только слово. И Господь даже не пошел. Но вот это обращение ставит в пример. Поэтому исцеление, знаете, нашего тела, исцеление нашего с вами тела, оно больше связано с нашей душой. И я думаю, что больше настолько, чем мы даже об этом думаем. Потому что исцеление – это больше, чем исцеление физическое или какое-то умственное состояние исцеления. Это прежде всего и, скорее всего, акт какой-то духовный. Духовный, потому что оно включает в себя действия нашей с вами души. И многие могут сказать о том, что мы не знаем, как выздоровел этот человек, но он был настроен. Он был настроен на то, чтобы выздороветь, и он выздоравливает. Он выздоравливает, он молится и обращается к Господу за исцелением. И я думаю, что для нашего любого исцеления очень важно, что мы ставим с вами при этом на первое место, когда мы желаем быть исцелены. Я думаю, что каждый из нас должен прежде всего верить, что Иисус Христос – это как раз наш Господь, и Он лично действует в том, чтобы нас спасти. Он лично готов прийти нам на помощь, когда мы в переживаниях и желаем быть исцеленными. И вот если есть у каждого из нас такая вера, то она повлечет некие перемены в нашей с вами жизни. Некие перемены, потому что такая вера, она как раз и поможет и нам действовать правильно. Когда мы обращаемся к Господу, когда мы верим, и эти перемены, более того, будут заметны в нашей с вами жизни. Как мы верим? Как мы доверяем Господу, когда нам тяжело и больно? За себя ли или за других? И человек взывает «Господи!» И взывает, и Иисус отвечает. Иисус отвечает. Дай Бог, чтобы в этом призыве «Господи!» и для нас было явно, что Господь придет. И прежде всего, для нас должно быть явно, что Бог любит нас и не оставляет нас в наших переживаниях и в наших трудностях, потому что Он ожидает нашего решения принять Его своим Спасителем, принять Его своим Целителем, чтобы Его исцеляющая сила также коснулась и нас, когда есть в том необходимость в нашей с вами жизни. Второе, на что бы я хотел обратить наше с вами внимание, это то, что сотник уверовал в то, что у Христа есть сила и власть над недугом. Знаете, когда Иисус сказал, «Я приду и исцелю его», сотник ответил, «Господи, я недостоин. Я недостоин, чтобы ты вошел под кров дома моего, но скажи только слово». Я думаю, что перед Христом был человек, который открыто признавал его силу и власть над болезнью. Открыто для всех это стало ясно. Люди, которые слышат этот диалог, может быть, удивились. Как это так? Они видели много раз, как исцелял Христос. Много раз и слепые, и другие, и калеки, и все остальные, кто были исцелены, для народа было явно и понятно, что Христос это делал лично. А здесь этот сотник так странно обращается к Иисусу Христу и говорит: «Нет-нет, скажи только слово, я ведь даже не достоин, чтобы ты пришел ко мне». Все слушают и думают: что сейчас будет? Что сейчас будет? Ведь он даже не знает, где этот слуга и чем он болен. Но он знает, Христос, что человек действительно болен. Тяжело страдает, со слов этого офицера. И вот Христос делает это исцеление слуги удаленно, как сегодня говорят молодежь. Так вот, обратившись к идущему за ним народу, Христос ставит в пример этого человека и говорит вот эти удивительные слова, которые сегодня, наверное, до сего дня некомфортно слышать иудейскому народу. «Я во всем Израиле такой веры не нашел». Иисус показал этим, что такая вера, как у этого сотника, это не просто вера, это большая вера. Это вера, которая признает авторитет и власть Христа над любой немощью, над любой болезнью. И до этого много времени Иисус делал вот эти исцеления, о которых мы можем вспоминать. Но что Он встречал в той среде, где Он это совершал? Вспомним, какое слепое равнодушие, какое нежелание признавать Христа и Его авторитет и власть было вокруг Него. Более того, как люди, которые закрывали свои глаза на эти чудеса, лгали, в буквальном смысле лгали на Него, на Христа, и говорили: «Он исцеляет больных». Какой силой? Силой Вельзевула, князя бесовского. Вот ответ своих на те чудеса, которые Господь Христос наш творил там. Они не признавали, что эти чудеса исцеления Иисусом больных и несчастных были от Бога. Они говорили, что Он делает это силою сатаны. Посмотрите, как быстро белое можно назвать черным. Что ожидал Христос от этих людей? Но Он правду сказал, когда Он слышал эти слова в свой адрес, а здесь язычник, который мог запутаться в тысячах этих богов, вдруг вмиг признает в Иисусе Христе исцеляющего силою Божьей человека. Поэтому вот эти слова, когда думаешь о том, как они говорили Христу, становятся более понятны. Сыны царствия будут низвергнуты во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Это ответ этим людям, которые не верят в чудеса исцеления Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому и сегодня, видимо, есть и будут эти люди, которые отрицают силу и власть, и авторитет Господа нашего Иисуса Христа и над болезнью, и в других случаях, закрывают глаза на то, что Бог делает или что Бог может сделать в жизни личного каждого из нас или даже целой страны. Поэтому, как следствие этого, эти люди были и останутся людьми, полными противоречий. У них, скорее всего, не было и не будет никакого внутреннего мира, удовлетворения от того, какое решение они принимают, на кого они надеются, эти люди, когда они не верят божественным чудесам. Какие есть у этих людей надежды, мы можем спросить. Что у них остается? Какое удовлетворение в жизни они могут получить? И куда их вера, ложная вера, направлена тогда? Потому что они какое и где могут получить исцеление? Конечно, мы знаем, что Бог исцелял и исцеляет многими путями. И исцелять сегодня обязана медицина. И мы знаем, что посредством этой науки, посредством того, что мы встречаемся с вами с хорошими докторами, мы можем получить исцеление. Мы можем получить исцеление и самой природой, и даже переменой климата. Кто-то будет исцелен лишь от того, что к нему внимательно и нежно относятся люди. Он получит от них ласку, получит от них должный уход, и исцеление придет только потому, что его кто-то любит, Поэтому наука медицинская, она сегодня сотрудничает со всякими известными и неизвестными нам до конца законами природы, совершенствуется, прогрессирует, и многие эпидемии действительно сегодня побеждены. И читая новости, читаешь всякий раз о том, что и тот вирус смогли одолеть, и этот вирус вот-вот победят. Это действительно Божье вмешательство в наше с вами желание победить ту или иную болезнь. Бог помогает нам, помогает тогда, когда мы обращаемся с вами к медицине. Но, братья и сестры, давайте посмотрим на это другими глазами, что есть сила, которая выше всякой медицины. Есть? Есть. И, наверное, кто-то не знает об этих примерах, кто-то вспомнит, что в его жизни были такие удивительные чудеса исцелений, когда врачи были бессильны что-либо сделать и говорили: мы ничего не можем сделать, остается уповать только на чудо. Мы с вами, люди верующие, мы говорим: будем молиться, Господь усмотрит. Но вот то, что мы с вами знаем, что в Слове Божьем написано, что молитва веры исцелит болящего. Поэтому, когда мы больны, когда мы страдаем, мы с вами обращаемся к этой исцеляющей силе, которую мы с вами можем получить через нашу молитву, и достигаем тогда в этом прошении верой самого Бога. Следующее, что я хотел бы обратить с вами внимание, на то, что сотник целиком, полностью положился на Слово Иисуса Христа. Тоже на это хотелось бы обратить некое внимание, потому что это Слово, которое сказал Иисус Христос, оно стало точкой некой соприкосновения, этим контактом, когда Христос сказал Слово, и был проявлен факт веры. Произошел некий контакт. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Электрики говорят: есть контакт. И говорят: есть контакт. Когда? Когда есть движение электронов по проводнику. Тогда они говорят: есть контакт. Когда ток потек. Братья и сестры, чудо явилось тогда, когда Слово Божие соединилось с верой этого человека. Нужно так хорошо выглядеть пред Богом, верить, зачистить так этот контакт нашего сердца, чтобы чуду было место, чтобы Бог явил свою исцеляющую силу. И вот здесь это произошло, но произошло, сам сотник говорит: скажи только слово. Я верю, так, я готов, но не хватает твоего слова, Господи. Скажи только слово. И он поверил во что? Он поверил в эту силу, в эту власть, в этот авторитет, который он увидел только в Иисусе Христе. Только в Нем. Только в Нем он это увидел, потому что он знал, что Христос от Бога. Христос от Бога. То есть, если Христос скажет слово, то за этим словом скрыто что? Скрыта вся власть, весь авторитет неба и земли. Скажи только слово, братья и сестры, и давайте подумаем, какого слова мы ждем от Бога, когда мы обращаемся к Нему? Какого слова не хватает нам? Какое слово ждал этот сотник от Господа нашего Иисуса Христа? Какое? Подумайте о своих молитвах. Какой ответ мы ждем от Господа нашего Иисуса Христа? Что должно точно произойти? Поэтому он не просил Иисуса Христа прийти к нему в дом. Не надо. Зачем? Скажи только слово, и исцеление произойдет. То, что он просил Христа сказать только слово, оно как бы, вот это обращение, дало мощный импульс его вере. И вот эта точка соприкосновения между ним и божественной силой Господа нашего Иисуса Христа произошла. Произошла. И там, где наша с вами вера соприкасается с божественной силой, когда мы верим и знаем, что Господь только должен произнести слово, и будет место чуду, братья и сестры, к этому надо быть готовым. Этот офицер был к этому готов. Был. Он знал о том, что для иудеев надо что-то сделать, и он делал. Он был добрый сердцем, он любил свою слугу, очень глубоко ему сострадал. Наверное, он был не бедный. Наверняка он искал докторов, врачей, которые бы могли бы помочь ему. И не надо было бы ему подходить к раввину или учителю. Не так уж, наверное, был заметен Христос среди известных раввинов, но, тем не менее, офицер заметил в нем то, что он не увидел и не нашел ни у кого. «Господи, — он говорит, — скажи только слово». Поэтому для нас сегодня, наверное, тот день, когда мы должны поразмышлять и подумать, есть ли у нас такая вера, а если нет, то, знаете, с нуждою просить такую веру. И я думаю, что такая вера поможет нам не только быть исцеленными, не только нам нужна такая вера для исцеления. Но если мы с вами просим у Господа Слова, то мы, услышав это Слово, можем быть уверены, что мы исцелены и мы спасены. Поэтому, братья и сестры, вот эти примеры, когда Христос общается и исцеляет язычников, они удивительны. Они требуют размышления, они требуют внимательного подхода. Можно пробежать быстро от начала до конца и удивиться. Странно, офицер подошел ко Христу. Но с другой стороны, знаете, разобрав это вот так чуть-чуть по предложениям, по словам, мы находим, что удивительно много было в этом человеке, что недостает нам. Какой веры нам с вами недостает? Какого слова мы ждем от Господа, чтобы наша с вами вера соединилась с желанием Господа, с Его волей получить просимое у Него, получить исцеление или же сегодня получить еще для кого-то спасение. Да благословит нас Господь помнить о том, что нам недостает, и, немало не сомневаясь, просить об этом у Господа. Аминь.